Итак, попробуем хотя бы понять, какие особенности заложены в него как в ребенка от самого начала, потом как они развивались в юности, во что они превратились дальше, и в каком состоянии он приехал в Россию и спасать русский народ от сект. Почему он стал сотрудником сначала патриархии, одного из отделов патриархии, потом почему отделился, и как вот эту деятельность ведет, и почему эта деятельность ему доставляет какое-то удовлетворение, удовольствие, почему он в своей деятельности употребляет такие невероятные качества, как совершенно беспощадность, отсутствие объективности, сбор вот этого компромата, вот такое, черные такие источники и каналы, по которым он собирает свое вот это черное, чтобы потом его вылить, слить куда-то, чтобы рассчитаться и разделаться со злодеем. Вот. Почему так у него происходит? Кто он такой вообще? Он сам о себе рассказывает. Это не то, что я где-то выведал, выудил, там, это какие-то тайные источники. Нет у меня никаких тайных источников. Я просто решил посмотреть, что это за человек. По его собственным рассказам, по его собственному описанию. Причем он, наверное, даже не понимает, что публикуя вот такие рассказы сам о себе, он сам себя компрометирует. Он сам себя, собственно говоря, разоблачает. Кто он такой и почему он такой? Не понимая вот этих вот вещей, видимо, он и не может сегодня сделать вывод о своем собственном состоянии и как-то бороться с ним, как-то исправлять себя. Ему кажется, что у него, видимо, вот эта норма. И то, что заложено в детстве, видимо, для него тоже было нормой. И если он публикует этот рассказ, например, он бы написал его и с таким акцентом, что вот как я был поврежден. Вот как мне каяться теперь всю жизнь в этих своих дефектах? Вот как бы мне научиться с ними бороться? Или вот до сих пор веду борьбу вот с этими качествами. Но это ничего не пишет в этом рассказе. Он показывает вполне нормально, как бы это описывает себя, свое состояние, свои вот эти дела в 10-летнем возрасте. Но по ним явно видно, какие у него были страсти с детских лет заложены и как они сейчас обернутые в оболочку православности, как они сейчас очень мощно в нем проявляются и позволяют ему достигнуть вот такого невероятного состояния и таких невероятных дел, разрушительных, деструктивных, таких его тоталитарных действий. Ну, давайте посмотрим. Юбилейные рубли. Значит, Александр Леонидович Дворкин, «Афонские рассказы». Удивительный рассказ из детства Александра Леонидовича Дворкина, который он сам о себе читает, сам написал, сам читает и не видит, видимо, что здесь он сам себя просто раскрывает, кто он есть. Учился, мягко говоря, не блестяще. Я некоторые отрывки только из этого рассказа буду зачитывать. Все не буду перечитывать, хотя тут, в общем-то, где-то тут небольшой рассказ. 3-4 страницы, может быть, ушло бы всего там 7-8 минут при быстром чтении, но нет смысла. Отдельные отрывочки, наиболее характерные, я буду озвучивать и хотя бы как-то их комментировать с точки зрения аскетики, чтобы понять, какие страсти здесь проявляются. Учился, мягко говоря, не блестяще. Школьные занятия мне были неинтересны. Больше всего я любил читать книги, чем и занимался с утра до ночи, в том числе и на уроках. Наловчившись прилаживать книгу на стул под себя, так что текст располагался между раздвинутых ног. Стоило подойти учителю, как колени смыкались, и книга делалась невидимой. Я сам норовил у кого-нибудь что-нибудь списать, поскольку способностью не обладал к точным наукам. Задачи решать я не умел. Так и не удавалось мне ни с кем подружиться. Вот отдельные такие предложения, вот из этого большого абзаца я взял. И вот давайте посмотрим, где, о чем здесь говорит вот это его описание, о каких страстях, которые заложены в него от самого начала. Точно совершенно по наследству от родителей, от папы, мамы закладываются в человека все особенности, и телесные особенности, и особенности души. Если в душе были добродетели, в душах папа и мама закладываются основы добродетелей. Были какие-то мощно развитые страсти, да еще и были в той и в другой половине, и у папы, и у мамы они в ребенке не только закладываются, могут даже удвоиться, усилиться. От всех предшественников до 3-4 рода вот это вот влияние, оно очень активно сказывается на ребенка. Итак, смотрите, что получается. Значит, ребенок с детских лет не может учиться, как другие дети. Ему не нравится учиться, он не может выполнять учебу как послушание. Почему родители не могут их заставить учиться? Вот они делают только то, что им нравится. Вот ему нравилось читать книжки. Может быть, это от мамы, например, по наследству досталось. И он читает книжки. Он дома читает книжки, и даже он на уроках читает книжки. Но это же ложь, это же вранье, это же обман, это какая-то хитрость, да? Лукавство. Ты пришел на урок, ты должен слушать педагога, он работает, старается. Ты сидишь, книжки читаешь. Это что такое-то? Ему не нравится учиться. То есть мама его не может заставить учиться. Почему? Ну, потому что он не хочет. И вот за 20 лет мне не раз приходилось встречаться с такими жизненными ситуациями в семьях, когда обращаются родители и говорят, ничего не можем поделать с нашим ребенком, чуть заставляем, вот делает все не так, все делает неправильно. Вот у него лень, режим не соблюдает, кушать вовремя не хочет, руки мыть перед едой не хочется и так далее. Попросишь, чего не хочет, отказывается. Что это такое? Начинаем заставлять, истерика. То есть ребенок воспитывает родителей. Почему родители? Есть безразличные родители, которым это все равно. Очень жаль, но такие бывают. Ну, предположим, что его мама не была безразличным человеком. Почему она не могла его заставить учиться? А вот это такие дети своевольные. Своевольные, капризные, истеричные дети, которые, если их начинают принуждать родители, они начинают закатывать истерики. И от этих истерик становится страшно самим родителям. Они бывают, я не говорю, что он так делал, Саша, в детстве, но говорят, рассказывают, что они падают на пол, ударяют ручками и ножками о пол, головкой порой стучатся об стену и так далее. Вот такие истеричные дети. И они делают только то, что им нравится. С детства заложены вот эти вот дефекты, тяжелейшие дефекты в душу ребенка. Тем более, что семья у них развалилась, и в 10 лет папа от них почему-то ушел, или мама его удалила, прогнала, эти детали он не описывает. Вот все воспитание на маме. Мамы обычно они не могут воспитывать детей в одиночку, без отцов. Отцы бывают, хотя и порой строгие бывают, и не очень, например, положительные люди, но отцовское влияние, оно для пацанов особенно, оно очень важно. Если отцовского влияния лишился этот ребенок, то и мама его никогда не сможет воспитать. А если он еще унаследовал характер отца? Иногда бывает так, что жены в семье не могут терпеть своих мужей, хотя когда-то создали брак, и была семью, когда-то была какая-то любовь. Мужья потом такие-сякие, разэдакие. Какое-то время терпят, потом какой-то один сбой, второй, третий, и потом все, вали, уматывай, ты только мне вредишь, ты только на ребенка отрицательно влияешь, развод. А потом в этом своем ребенке, в частности в сынке, видит своего бывшего мужа. В нем все начинает вот так же проявляться и действовать, как было в его отце. Вот это как бы палка другим концом ударяет. То есть и мужа своего отца, этого ребенка терпеть не могла, а теперь сынка как терпеть, если в нем еще в худшем виде все это начинает проявляться с детских лет. Вот здесь у Саши в детстве вот такие вот проблемы. Отсутствие послушания, полное отсутствие смирения, хитрость, изворотливость, обман, лживость против учителя, лень откровенная. Еще и воровство списывал у других. Как ты так списывал у других? Ты чужим трудом пользовался. Это разновидность воровства. И в случае вот рассмотрения его состояния с точки зрения аскетики, вот это все, к сожалению, называется так. Вот этот ребенок с детских лет, вот, можно сказать, несчастный ребенок, он все это унаследовал. И вот это все с детских лет крутит, вертит и управляет им. Причем он говорит, что друзей-то у него не было. Это одиночка. Это вот обычно так бывает у людей, которые страдают своей какой-то очень глубокой гордостью, вот этой врожденной, которые не могут никак сойтись со сверстниками. Они все время от них ожидают какой-то удар, может быть, нападение или опасность от них чувствуют, какого-то подвоха. Сами пойти навстречу они не могут, как говорят, гордость не позволяет. Да? У них нет вот этого элементарного дружеского, простого отношения к сверстникам. Когда завязываются обычные контакты, когда какие-то взаимная выручка, обычное общение, вместе пришли в школу, вместе пошли из школы, ну и так далее. Вместе сидели за партой, а у него нет никого, он одиночка, он в классе никому не нужен. Правда, он говорит, что пришел в эту школу позже, вот в третьем классе, в 10 лет, видимо, вот он пришел в эту школу. Да, в третьем классе мне пришлось перейти в новую школу. Но, видимо, это развод родителей. И в связи с этим, видимо, вот это перемещение там внутри Москвы на какое-то другое место жительства. Так, из всех товарищей, которые нашлись все-таки со временем, был один мальчик из бедной семьи, нерусской национальности, который говорил-то плохо по-русски, а учился еще хуже, и читать не любил, и так далее. Вот с ним они сошлись. Этот мальчик, он хотел, видимо, тоже с кем-то общаться. Саша его приветил, ему надо было управлять, кем-то руководить. И вот он говорит, что когда этот мальчик приходил, я взахлёб пересказывал ему содержание прочтенных книг, а он безропотно слушал. Вот здесь совершенно очевидное тщеславие проявляется. То есть, чем ты обладаешь, хотя бы чем-то, что ты знаешь, что у тебя есть, ты должен это показать, ты должен вызвать интерес у твоего собеседника, чтобы он тебя похвалил, чтобы ты этим как-то мог превозноситься. Тебе приятно от того, что тебя уважают, почитают и ценят. Хотя бы за что-то. Вот первое, за что ему было приятно, что его оценивали, значит, за то, что он вот эти свои рассказы, прочитанные книжки он рассказывал. А этот слушал без ропота. Ну, куда ему деваться? Пришел в гости. Значит, желание быть в центре внимания. Вот так тщеславие, оно производит вот такие вот действия в человеке. Дальше Александр Леонидович пишет, что у них в доме была копилка с мамой. Вот тогда появились юбилейные рубли, очень красивые какие-то рубли. Вот, и когда у мамы где-то появлялся в кошельке сдача в магазине там, или зарплата, или как-то, вот такой рублик, она его клала в вазочку. И как бы это была какая-то копилка, которая в открытом виде стояла, ее не прятали, там не было какой-то дырочки, что туда невозможно залезть, но просто вазочка. И вот по плану было такое, что если там накопится когда-то денежка, какая-то сумма, но чтобы купить что-то для семьи или для того же Саши, например. И вот дальше он так описывает вот это событие. Собственно, о нем речь-то в рассказе «Юбилейные рубли». Вот эти юбилейные рубли, они и были основанием для той трагедии, которая случилась, которую описывает Александр Леонидович. Мы не копили эти деньги для какой-нибудь конкретной цели. Теоретически считалось, что когда их наберется много, мы купим мне что-нибудь полезное. Но это было только теоретически. Тратить такие красивые вещицы совсем не хотелось. Они лежали в вазочке на комоде, и постепенно их делалось все больше. Периодически я доставал их оттуда и пересчитывал. Месяцев за 8 их число достигло почти запредельной для меня суммы рублей 20 с небольшим. Я перебирал звонкие, блестящие, полновесные монеты, ощущая себя одновременно Томом Сойером, нашедшим клад индейца Джо, и неслыханно разбогатевшим, Аладдином в его волшебной пещере и Джимом Хокинсом на острове Сокровищ. То есть вот здесь он, понимает или нет, но он описывает явно совершенно свою страсть сребролюбия, которая дает приятность. И уже с детских лет она обладала Сашей. Вот это ощущение приятности от держания этих денежек, их трепетного пересчитывания, как будто бы их сегодня стало больше, хотя со вчерашнего дня никто не положил, было 20, пересчитали снова 20. Но вот эта трепетность, вот это ощущение себя счастливым, радостным от того, что у меня есть вот такое богатство, конечно, для ребенка 20 рублей – это настоящее богатство, но вот это вот трепетное отношение, радостное отношение, видимо, мечтательное какое-то отношение, видите, сравнивал себя с героями тех рассказов, которые он читал, и был от этого счастлив. В последующем когда-то Александр Леонидович составит свою книгу «Сектоведение» или «Введение в сектоведение», точно не помню как, куда включит достаточно много материала, получив его на Западе от своих знакомых, которые уже долгое время, там лет 20, занимались изучением этих сект, и они поделятся с ним этим материалом. Этот материал, как вот эти рубли драгоценные, войдут сюда в состав книги. Не знаю, как Александр Леонидович, может, себе это все приписывал и тоже радовался и гордился тем, что такая книга пухлая, толстая, столько у него материала собралось. Ну, не его материал, это материал, которому был просто по-товарищески отдан для того, чтобы ему легче было вести борьбу с сектами. Итак, он дальше говорит, что эти рубли он демонстрировал многим. То есть, как видимо, потом случилось, кроме этого одного друга мальчика, еще и другие, видимо, мальчишки какие-то заходили, и он всем это показывал. То есть, вот тщеславие, вот это приятное наслаждение, которое появляется внутри от того, что кто-то смотрит, восхищается, радуется, удивляется, о, вот какие рубли, да сколько их много. Вот. А ему выгодно было показать, чтобы, во-первых, свой авторитет как-то приподнять, чтобы тщеславие свое подпитать, ну и чтобы другие люди, то есть дети, такие же дети, одноклассники, как-то его стали, может быть, за это уважать. Здесь тщеславное хвастовство. Просто вот это. Я не говорю, что это... Как бы не пытаюсь здесь осудить его как какого-то никчемного, там, скверного человека. Я здесь просто говорю, поскольку он сам этот рассказ написал, сам его популяризировал, в книге он имеется, то здесь по этому рассказу просто можно понять, какие страсти были заложены изначально в ребенка. И потом как? А потом нам просто остается понять, а почему он сейчас такой. А вот оно, все заложено в него. Все заложено было с детских лет, и тогда он этого, конечно, не понимал, он не виноват в том, что ему достались такие страсти по линии родителей, по линии своих предшественников. Но они же действуют в нем, они управляют им. И дальше еще будет все серьезнее в этом рассказе. В общем, так случилось, что однажды мама опять где-то появился у нее такой рублик юбилейный, она пошла его положить в вазочку и обнаружила, что там всего несколько рубликов лежит. Нету той суммы, 20 с лишним. Но то есть случилось воровство этих юбилейных рублей. То есть Саша ни при чем, он этого не мог сделать. Никто, мама взрослых людей не приводила. Значит, кто-то из тех ребят, которые приходили к Саше в гости. Он начинает мучительно ломать голову, кто это мог быть, тот или этот. Но никак на этого мальчика он подумать не мог, потому что мальчик этот вел себя как бы спокойно, никак не показывал свое вот это вот какой-то страх или ощущение опасности. Вот, как будто бы так, как будто бы это не он. В общем, мама пошла к классной руководительнице, та обещала помочь и буквально за день выяснила, кто эти деньги украл. То есть оказался именно этот мальчик. Тихий, спокойный, который слушал безропотно Сашу, когда он рассказывал ему свои истории, который иногда кушал у них и очень тщательно сметал все крошечки и отправлял их в рот, то есть очень бережно относился к пище. Он завидовал Саше, говорил: «Счастливый вы, Саня, что вы живете в такой квартире, у вас такой достаток, у вас такой простор». Хотя там в квартире-то завидовать, в общем, нечему было, но они, видимо, жили в еще более худших условиях, при меньших деньгах и в большем количестве людей, так описывает Александр Леонидович. Дальше по какой-то причине Саша распространяет эти известия в классе. В классе эта новость вызвала всеобщее возмущение. То есть известие о чем? О том, что вот этот мальчик является вором. Что это он украл те деньги. То есть Саша зачем-то решил рассказать всем ребятам. Здесь не говорится в рассказе, может, учительница поставила на вид, может, она собрала там классное собрание там, и всем ребятам объявила про него, про этого мальчика. Но на другой же день Саша, видимо, сам все-таки рассказал всем ребятам о том, что вот этот мальчик является вором, вот он такой-сякой предатель и так далее. Зачем он это сделал, Саша? Он, значит, так пишет, Александр Леонидович: «Наконец-то я оказался в центре внимания. Вот оно мечта, сбылась мечта, вот оно счастье. Быть в центре внимания, быть заводилой. Когда ты говоришь, а тебя слушают. Когда ты рассказываешь, а тебя еще спрашивают. И ты повторяешь и повторяешь свой рассказ. Это вызывает у тебя вот это тщеславное самодовольство и гордость собой. Что наконец-то тебя признали. Наконец-то ты стал своим». Вот эта новость была использована. То есть вот это событие, вот этот грех вот этого ребенка, этого друга, товарища Сашиного. Вот этот грех был использован для поднятия авторитета Саши Дворкина, для того, чтобы как-то проставиться в классе и завоевать авторитет. Он пишет сам: «Я рассказывал всю историю снова и снова. Обсуждал планы возмездия уличенному преступнику. Решено было объявить вору бессрочный бойкот, а также немедленно в тот же день изловить его и устроить ему темную». Вот. То есть он наверху, он впереди, он как бы на коне, он уже размахивает шашкой. Здесь вот это вот «я», здесь вот эта самая гордость, здесь тщеславное самодовольство, здесь желание мести, здесь жесткое осуждение вот этого несчастного ребенка, который не удержался перед соблазнами, так согрешил вот этим самым воровством. Здесь самосуд, здесь презрение вот к этому человеку, который совершил вот этот грех, вот этому воришке-мальчику. Ну и, наверное, немаловажно, что здесь предательство, потому что ведь он предает своего друга. Да, друг согрешил против тебя, да, твой друг допустил вот эту ошибку, вот этот грех, украл у тебя, ну даже не лично у тебя, у твоей семьи что-то. Но рассказывать о нем – это значит предать его. Предать его, рассказав о его грехе, о его падении. Ведь о падении другого человека не принято так распространяться, не принято это торжествовать, не принято смаковать вот это. Принято сожалеть об этом человеке, принято сочувствовать ему. Хоть он и тебя обидел, хоть и тебя что-то украл, но вот правильное нравственное отношение – это другое. Но, по крайней мере, не разбазаривать это все и не делать падение другого человека причиной для своего возвышения, причиной для обретения славы. Ну вот у Александра Леонидовича, ну там в детстве, конечно, Саша надо говорить. У Саши вот оно сработало наоборот. Я опять пытаюсь не переходить вот в грубые формы осуждения, а наоборот сочувствие, сожаление. Что вот реакция души ребенка. Вот это заложено в ребенка. Оно заложено в него. И он здесь, собственно говоря, ну не первый, не главный виновник. В этом возрасте ребенок еще плохо понимает свое состояние. У него еще нет точных нравственных ориентиров. Если ему их точно не задавали с детства, если никто не обличал его в этих вот его дефектах души, если его нормально не исправляли в семье на основе правильной хотя бы той советской нравственности, то, естественно, заложенные в него страсти развиваются сами собой. А я говорю, что вот из опыта вот таких людей исправлять очень трудно. Опыта общения с людьми в течение 20 лет я много таких случаев пришлось узнать, услышать, рассматривать, давать советы, помогать людям. А как все-таки поправлять-то вот этих детей, детишек своих, в которых они заложили вот эти свои дефекты? И вот попытка их исправить вызывает с их стороны такую реакцию негативную, такую агрессию, такую истеричность, что их исправить-то невозможно. И если к 10 годам в ребенке не увидели эти дефекты и не смогли их исправить, то вот в 10 лет, пожалуйста, вот они как уже проявляются. Значит, тот украл, а этот предал. Этот рассказал про него. Зачем? Для того, чтобы прославиться. Для того, чтобы всех собрать вокруг себя. Для того, чтобы стать, наконец, лидерами, заводилой хотя бы вот в этой вот такой теме отмщения вот этому безобразнику и преступнику, вот этому пацану, который не удержался перед соблазном от своей такой худой полунищенской жизни, которая была у них в семье. И вот, как только закончились уроки, разгоряченная группа мальчишек со мною во главе побежала к дому от отщепенца. Я вот почему подробно вот эти вещи рассматриваю, показать, как сегодняшние действия Александра Леонидовича, вот эти деструктивные, опасные очень действия и для церкви, и для всей страны, и для народа, для общества, и даже для правоохранительной системы, как они хорошо сейчас спроецированы вот с детства сюда. Или это можно спроецировать на его детское состояние и понять, чем он занимается и почему он занимается. Он, наконец, достиг своего счастья, жизненного счастья, счастья, которое на основании страстей появляется у человека. Значит, они сохранились, эти страсти. Они не откуда-то взялись. Они с детства были заложены от самого зачатия. Их никто не увидел, никто не помог ему их исправить. В этом его горе, в этом его несчастье. А дальше эти страсти заводят его хуже и хуже, в больше и больше бедствия. Но потом вдруг на основе этих страстей он выплывает, как великий борец с сектами. Но те же самые страсти. Итак, со мной во главе побежала к дому отщепенца. Я торжествовал. Наконец-то я стал своим, как равный участвовал в общем деле. Вот оно счастье. Счастье на основании страстей. Торжество счастья. Торжество счастья. Наконец-то я стал своим, как равный участвовал в общем деле. Но не только равный, даже заводила, да. Он же там, его же история, его же вот эта тема, его же вот это вот рассказ. Он же собрал всех ребят и привлек. И он теперь заводил, руководитель, решено, отомстим, вот толпа рвется туда, значит, побить вот этого несчастного пацана. Вот так вот она, гордость. Гордость вот так она проявляется. Я счастлив, я в центре, я на виду, ко мне прислушались, меня оценили, я впереди всех. Итак, не удалось им это сделать, мама этого мальчика их просто всех прогнала, наругала их, и они пошли. Он пишет, я шел и думал про своего бывшего друга, которого теперь так ненавидел. Ну, то есть, вот он откровенно признается, что вот эта вот гордость, которая была здесь очень сильно задета и ущемлена, она превратилась в ненависть, в явную открытую ненависть против этого мальчишки, который так ущемил самолюбие вот этого Саши. Но ненависть, по нашим понятиям, ясно же, известно, смертный грех. И вот когда вот это вот чувство брало верх, как бы давило его, он пишет, что вдруг вспомнил, как он подбирал хлебные крошки со стола, когда оставался у нас обедать. Еще какие-то другие вот его эти немощи, вот этого пацана, он вдруг стал вспоминать. Это же противоположное ненависти, да? То ненависть, а тут должна от этих воспоминаний как-то родиться к нему жалость. То есть кажется... А вот это естество, человеческое естество, это еще не добродетели христианские, это человеческое естество, которое склонно сожалеть, склонно жалеть о страдающих, о погибающих, о требующих помощи, о нуждающихся в прощении. Вот это, ну, обычная жалость, она, хотя и на страстях основана, она не духовная, она не высокая добродетель. Но жалеть, как-то это свойственно человеку, нравственному, культурному человеку, воспитанному человеку. Вообще в человеческом естестве это заложено. Но даже животные умеют жалеть других животных. Даже животные умеют жалеть человека, когда могут зализывать ему раны, когда могут скулить вместе с хозяином, когда, например, хозяин страдает или болеет. Вот эти примитивные действия души, которые проявляются даже у животных, они тем более есть в человеке. И вот у него начинается борьба. И вот это очень интересный момент, очень интересное такое описание. Значит, он вспомнил, как подбирал хлебные крошки. В общем, мне стало его мучительно жалко. Видите, мучительно жалко. То есть вот эта жалость, возникшая внутри, начала мучить самого Сашу. Я боролся с этим своим чувством. Почему боролся? Зачем боролся? То есть он не хотел его допустить. Это для него отклонение, это для него не норма, а какое-то неправильное состояние. Видите, вот внутри вот идет эта борьба ненависть, с другой стороны жалость о человеке. Так что все-таки должно победить, ненависть или жалость? Ведь нас учили, пишет Александр Леонидович, что за жалость унизительна, что предателям нет прощения. Вот у меня тут сразу возникает вопрос, где это учили Саше такому? Ведь нас учили, он пишет, что жалость унизительна, что предателям нет прощения. Я как-то вспоминаю, я на несколько лет моложе его, но чтобы нам в школе говорили о том, что жалость – это запрещено, это плохо, это унизительное какое-то качество души человека – какая-то, значит, глупость, атавизм, который надо удалить, убрать, вытравить из своей души. Я не помню такого, чтобы нас учили жестокости. Я не помню такого, чтобы на основе каких-то героев рассказов с детских лет или там каких-то учебников нам преподавали, что вот это вот к предателям нет прощения, какая-то беспощадность. Я этого не помню. Разница в 5-6 лет, она не может дать изменения вот этой советской идеологии. Конечно, он чуть раньше учился, и там, может, послевоенные воспоминания были какие-то более еще жесткие, но за 5-6 лет что может измениться в идеологии, в педагогике, в преподавании, причем это же 10 лет, это еще начальная школа. Там идеология, она не может в таких жестких видах присутствовать. И мне в это с трудом верится, что вот так где-то его учили в школе. Вот вероятнее всего, этому могли учить дома. Вот это качество, это предположение. Я не знаю, я не хочу осуждать его маму или кого-нибудь там из его родственников, дедушку, бабушку. Но вероятнее всего, этому могли учить дома. И причина для этого была. Ведь развод состоялся, папа по какой-то причине был изгнан из семьи или ушел из семьи. Его могли оценивать как предателя. Неужели мальчик в 10 лет не мог скучать о папе? Ну, конечно, он должен был скучать. Наверное, он мог плакать, наверное, он мог страдать, но представить себе... Как мальчишка остался без отца, но с которым все равно были какие-то контакты. Не думаю, чтобы мама, интеллигентная мама, она вышла замуж за какого-то, ну, вообще, ну, там, совершенно деморализованного человека. Но, скорее всего, это тоже был кто-то из интеллигентов, ну, по крайней мере, наверное, не должен быть каким-нибудь там совсем, как это называют, брошенным человеком в обществе. То есть, наверное, какая-то, я к чему это говорю, привязанность обязательно у пацана, так любому папе у пацана привязанность всегда есть. Они что-то делали вместе, они что-то обсуждали вместе, ходили вместе, и бах, папы не стало. Ребенок должен тосковать, его должна съедать вот эта вот печаль, вот эта тоска, он может даже плакать, он страдать, он может маме предъявлять претензии, где папа, хочу папу и так далее. Как отучить ребенка от этой тоски, тоски по папе? Как? Ну, как-то убедить ребенка, что он предатель, папа, и жалеть его нельзя, и пощады никакому ему не должно быть. Вот. Вот эта идеология могла здесь быть засеяна, вот в Сашу с детских лет. Вот эта идеология беспощадного отношения к предателям и буквально презрения к ним. А что вот эта жалость, она унижает человека, как бы она унизительна. Ее нельзя допускать, эту жалость. Будь твердым, будь крепким, предателям месть, они враги и так далее. Мы их изгоняем, мы их презираем. Презрение не ненависть. И вот так вот в нем борется это естественное человеческое, которое даже у животных, как я говорил, есть. И вот это навязанное в виде ненависти, вот это агрессивное, жесткое, это уже результат, видимо, воспитания. Это мои предположения. По крайней мере, он же сам описывает, как борьба в нем идет. Дальше еще более странные вещи. По книгам Гайдара я помнил, что самое высокое человеческое свойство – это беспощадность. Это вообще вызывает не просто удивление, даже некоторый такой шок. То есть он здесь хочет сказать, Александр Леонидович, вот в этом своем рассказе «Юбилейные рубли», что он с детских лет так много читал, и все рассказы Аркадия Гайдара перечитал, и в этих рассказах прямо проповедуется вот эта беспощадность, что это самое высокое человеческое свойство. Но это же как минимум вызывает удивление, ведь каждый в какой-то мере помнит эти детские рассказы или по школе, когда их читали, изучали, или по тем детским фильмам, которые смотрели с детских лет и были очень увлекательны, интересны, и не по разу их смотрели, если их снова показывали или повторяли. Но там нет этой темы беспощадности, жестокости, что вот это самое высокое человеческое свойство, вот эта беспощадность к врагам. Где это? В каком рассказе? В рассказе «Чуки Гек»? В рассказе «Голубая чашка», Тимур и его команда, но там другие темы. Тема семьи, тема верности, преданности, тема дружбы, тема оказания помощи ближним, тема милости, милосердия к страждущим людям, как, например, в Тимур и его команда, вот этой вот ответственности, коллективности. Ну, как-то там вот эти вот вещи-то, они запоминаются из тех рассказов. Я сомневаюсь в своей оценке вот этих слов Александра Леонидовича. Я обратился к учителю литературы, которая всю жизнь проработала педагогом. Все эти рассказы не только читала, не только в институте изучала с точки зрения того, как их нужно преподавать детям, но и преподавала много лет, и детей обучала, и там выделяла вот те главные моменты, с чего здесь нужно взять пример. То есть разбор. Анализ вот этого произведения, чтобы нравственную пользу детям преподать. Я специально обратился к учителю, и всю жизнь, повторяю, человек занимался своей учительской практикой. Учитель литературы. И спросил, вот это вот как-то можете объяснить? Это действительно так? У меня возникают, говорю, сомнения. Я не могу с этим согласиться, но вы как профессионал, всю жизнь занимавшись этим, вы можете как-то это оценить? Она задумалась. Она говорит, я в недоумении, я не понимаю, где, в каких рассказах там может быть это. Там нет этого, она говорит, там этого нет. Там проповедуются другие качества, там проповедуется нравственность советского периода. Но так, чтобы вот это было высокое человеческое свойство, вот эта беспощадность, она говорит, там этого нет. Я, говорит, сама, вы меня, говорит, поставили в недоумение, в какое-то сомнение, я сама вот сейчас, говорит, переживаю, все перебираю в памяти, неужели там могло это быть? Я этого не помню, она говорит. Единственный рассказ-сказка «Мальчишки-бальчиш», вот если там вот это вот, ну это же сказка, говорит, сказка, и то там нет такого, чтобы это главное какое-то человеческое качество. Ну, в борьбе с врагами, да, может быть, вот это вот как бы надо мужество иметь, надо иметь смелость, надо идти до конца, надо обязательно победить, чтобы беспощадность, и что это очень высокое человеческое свойство, нет, говорит, я этого не помню. Поэтому вот здесь Александр Леонидович что-то, ну, конкретно перегибает. Это какой-то перекос у него с детских лет, это результат, видимо, неправильного. Во-первых, заложено что-то очень тяжелое в него такое, да даже страшное. Во-вторых, воспитание какие-то перекосы, по всей видимости, могли быть вот на фоне развода родителей, на фоне того, что тоску эту надо было как-то раздавить, превратив ее в ненависть, например, в ощущение, в признание отца как бы как предателя. Не знаю, как это делалось, но это внедрено в него. Вот эта беспощадность, как самое высокое человеческое качество. А я почему подробности вот эти вот рассказываю? Ну, чтобы было понятно, почему он сейчас такой. Вот как он сейчас ведет вот эту свою деятельность, совершенно беспощадную, жестокую деятельность по отношению к сектантам, когда их порой и ругать-то не за что с точки зрения социальной. С точки зрения богословской, да, противоречия, уклонения от истины. Но с социальной точки зрения работающие люди, имеющие семьи, воспитывающие своих детей, нормально о них заботящиеся, обеспечивающие их, не являющимися нарушителями каких-то социальных порядков, не являющимися нарушителями законов и так далее, прилично одеты, вежливые в общении, уступают место в транспорте. На дороге, если едут на машине, у них же проповедь добрых дел. Они по-другому выглядят. Они часто выглядят лучше, чем мы, православные. Они лучше знают Священное Писание, хотя и толкуют его неправильно, к сожалению. Они стремятся делать добрые дела. которые на показ порой делают. Ну, то есть там перекосы есть с нашей точки зрения, но по временам внешне они выглядят лучше, чем мы. Они более приветливы, они более доброжелательны, они улыбчивы, они готовы уступить, пойти на помощь и так далее. Ну, как проявлять к таким людям вот эту жестокость и беспощадность? Но вот она, вот, она заложена с детских лет. Это высшее человеческое качество. И Александр Леонидович сейчас его проявляет, вот эти вот все годы, как он начал работать в Московской патриархии, потом в своем Рациверсе, вот он проявляет вот эти свои великолепные свойства, которые воспитаны были в нем с детских лет. Но сделать с собой я ничего не мог, продолжает Александр Леонидович. Я пришел домой, забился в угол и заплакал от мучительной жалости к бедному мальчику. Все-таки естественное, человеческое, природное в нем побеждает. Оказавшемуся перед искушением, которое он был не в силах одолеть, и от стыда за себя, обрадовавшись случаю поднять свою популярность, потопив единственного друга. Я хотел пойти к нему и сказать, что простил его, что больше на него не сержусь, что мы снова друзья. Но всем классом мы поклялись, что раз и навсегда объявляем ему бойкот. В общем, я струсил и никуда не пошел. Вот опять он здесь разоблачает сам себя. Вот в этой борьбе внутренней, вот того природного добра и того навязанного, чуждого, такого мрачного зла в виде ненависти и в виде беспощадности, вот жалость все-таки берет верх, вот это природное, потому что ребенок, что 10 лет, в нем это все еще пока живо, оно не искалечено до конца, оно не изуродовано, оно не вытравлено вот этой долгой жизнью, последующими там его следующими делами, дефектами, о которых он сам будет рассказывать, вот. Но побеждает все-таки пока еще естественное, природное. Ну, вот здесь явно же страсти. И ненависть здесь присутствует, и беспощадность. А потом вдруг самоедство, а потом отчаяние. Отчаяние чего? Отчаяние подобно, как у Иуды проявилось. Он предал Христа за вот эти 30 серебряников. Вот здесь что-то у Саши в детстве подобное произошло. Только не он крал деньги, а у него их забрали. Но он использовал этот факт для удовлетворения себя, для проявления своего тщеславия, для удовлетворения своей гордости. Я теперь, он на первом месте. Он предал же, товарищ, предал, подобно как Иуда предал Христа. Но потом наступило отчаяние. У Иуды наступило отчаяние, и он пошел и удавился, потому что взрослый человек. У Саши наступило отчаяние, он забился, плачет, он впал в самоедство, и он вот действительно вот в этом каком-то мрачном отчаянии на уровне какой-то такой истеричности не видит выхода. Внутри идет вот эта страшная борьба, и он попал в капкан. Он же со всеми вместе поклялся, что все, бессрочный бойкот, и все. И он не может теперь, как он теперь пойдет примиряться с этим мальчишкой, а теперь потеряет авторитет в классе? Нет, авторитет в классе ему дороже, он предпочитает это. Не действие естественной, природной жалости к человеку павшему, согрешившему, допустившему ошибку, через прощение этого человека, что внутри у него как бы совершенно естественно работает. Нет, подавление этого, разрушение этого. Чем? Ложным стыдом перед всем классом или нежеланием потерять авторитет, разрушить свою гордость. Вот побеждает. Вот каждый раз вот злые духи, начиная с детских лет, тренируют ребенка, тренируют в укреплении страстей. Если не понимать этого, не уметь это все проследить, не знать, как сформировались страсти, и в 40-50 лет оказаться в какой-нибудь страшной яме жизненной, то, конечно, легко улететь в отчаяние. А если же по-христиански пытаться, по нашей христианской науке, аскетике, рассмотреть свое состояние, как оно было заложено от самого зачатия, как оно проявлялось в детские годы, как его не исправили, по тем нормам, которые существовали в обществе или, например, с точки зрения веры, как его развивали, к сожалению, как потакали, как родители попасовали и сдавались перед этими капризами, истериками, но не могли исправить. Как это дальше к чему привело? Дальше в жизнеописании тоже страшные достаточно вещи. Александр Леонидович про себя рассказывает. Ну, наверное, даже не понимая, что он этим просто разоблачает себя. И становится понятно, почему он сейчас такой, на основании чего он сейчас ведет эту свою страшную деструктивную деятельность и не может остановиться, и не может понять, что он занимается не тем, не тем. Но его покровители, они, к сожалению, потакают ему. Им тоже, видимо, зачем-то это выгодно, и он продолжает заниматься своим делом, опасным делом. Ну и в итоге через несколько дней пришел папа этого мальчика, отдал вот эти вот деньги злополучные, которые украл его сынок. Ну, жалко, говорит, что деньги-то были не те юбилейные, не красивые, а именно были замусоленные вот эти вот рубли, которые он своими трудовыми, раздавленными от работы руками отсчитал, глядя в пол, отдал и ушел. Больше этот мальчик в школе не появлялся, в классе не появлялся, куда-то, видимо, перевели его в другую школу, но чтобы не было, видимо, таких вот проблем с одноклассниками, понятно, что вернуться ему было туда нельзя. Вот так вот с детских лет вот описанные самим Александром Леонидовичем вот эти вот дефекты его души, они вот так вот в нем проявлялись, вот так вот действовали. И если их не исправлять с детских лет, они приводят к дальнейшим более страшным потрясениям. Но об этом мы поговорим в следующей части. Я почему остановился так подробно на Александре Леонидовиче? Потому что я давно уже сказал в одной из записей, когда говорил именно о нем, о Дворкине, я сказал, что я сформулирую его ересь, я ее озвучу, я ее назову, чтобы было точно понятно, что он еретик, и что его организация Рацерс – это реальная совершенно секта по православному пониманию, основанная на ереси, она отделена от церкви, он руководит им, и по всем его критериям в дальнейшем он подходит вполне как руководитель вот этой вот секты, тоталитарная личность, которая оказывает деструктивное влияние на общество, на церковь и даже на правоохранительные органы, заставляя их заниматься вот этим всем, внося еще и разлад в обществе. Вот как. Ну, о дальнейших приключениях Александра Леонидовича придется сказать в следующей части.